Итковиан и Остряк бок о бок подъехали к насыпи, ведущей к настилу. Небо на востоке бледнело, воздух был холодным и ясным. Два десятка пастухов Урхиви гнали последних из первых трех сотен бхидеринов по огороженному трапу. В нескольких сотнях шагов за мужчинами к насыпи двигались следующие три сотни животных. За ними скопились еще по меньшей мере 2000 бхидеринов, и обоим всадникам было ясно, что если они захотят переправить свои отряды через реку в ближайшее время, придется вклиниться между стадами. Малозанцы строили на совесть. На каждой барже были установлены широкие трапы, которые соединяли их от носа к носу, а кормы спроектировали таким образом, чтобы их можно было сомкнуть. Благодаря этому баржи собирались в мост, гибкий там, где это было нужно, и надежный по всей длине, а также удивительно широкий, так что два фургона могли проехать бок о бок. Командир Скворец и его части войска переправились через реку больше 15 часов назад. За ними последовали три клана баргастов Хумброла Тора. Остряк знал, что Итковиан надеялся вновь встретиться с обоими, особенно со Скворцом. Но к тому времени, когда они увидели реку, Малозанец и Баргаст уже оказались на другом берегу. Каладан Брут разбил лагерь для своих войск на этой стороне реки Маурик и поднял солдат за три колокола до рассвета. Они только что закончили переправляться. Остряк отметил разницу в скорости союзных армий. Всадники натянули поводья и остановились среди пастухов Архиви. Высокий, неуклюжий мужчина, который явно выглядел не как Архиви, стоял в стороне, глядя, как пхидерины стопотом преодолевают первую баржу под выкрики и свист погонщиков. Остряк спешился и подошел к одинокому мужчине.
«Модское ополчение?» — спросил он.
«Главмаршал Хлиф!»
— ответил тот с кривой ухмылкой.
«Я рад, что вы здесь. Совсем не понимаю этих коротышек. Уж как не пытался. Сдается мне, они на другом каком-то языке говорят».
Остряк с каменным лицом оглянулся на Итковиана, затем вновь посмотрел на главмаршала.
«Так и есть. Давно тут стоишь?»
«С прошлой ночи. Много народу уже переправили. Много. Видел, как баржи редком поставили. Быстро у них вышло. Малозанцы умеют с деревом обращаться. Знали, что Скворец был подмастерьем у каменщика, прежде чем стал солдатом?»
«Нет, не знал. А какое отношение это имеет к плотницкому делу, главмаршал?»
«Да никакого. Это я так просто к слову».
«Остальных своих соратников ждешь?» — спросил Остряк.
«Да нет, хотя, думаю, рано или поздно они подтянутся. Но уж после пхидринов ясно дело, чтоб навоз собрать. Коротышки тоже это делают. Мы с ними из-за этого пару раз подрались, помахались, по-доброму, разумеется. Глянь, что творят, скатывают навоз кучу, да стерегут ее. Если я ближе подойду, за ножи возьмутся».
«Ну, я бы тогда советовал ближе не подходить, главмаршал».
Хлев снова ухмыльнулся.
«Иначе веселья никакого не будет. Я тут не просто так стою, знаешь ли».
Итковиан спешился и подошел к ним. Остряк повернулся к пастухам и спросил на довольно пристойном архивийском.
«Кто из вас тут главный?»
Вперед вышел жилистый старик.
«Скажи ему, чтоб ушел!»
— рявкнул он, указывая пальцем на главмаршала Хлева.
«Извини», — ответил Остряк, пожимая плечами.
«Я ему ничего приказать не могу. Я здесь ради своего легиона и серых мечей. Мы бы хотели переправиться перед остальной частью вашего стада».
«Нет, нельзя так, нет. Вам надо подождать, подождать. Хидрины не любят, когда их разделяют. Нервные становятся, несчастные. Нам они нужны на переправе спокойными. Ты же понимаешь, да? Нет, вам придется ждать».
«И сколько времени, по-твоему, это займет?»
Архиви пожал плечами.
«Закончим, когда закончим».
Вторые три сотни пхидеринов загрохотали копытами, поднимаясь по трапу. Навстречу им выдвинулись погонщики. Остряк услышал глухой стук, а затем Архиви с воплями побежали назад. Даруджиец обернулся вовремя, чтобы заметить, как главмаршал Хлев, завернувший в подол рубахи здоровый кусок навоза, стремглав промчался мимо, взлетел на трап, а потом дальше по палубе баржи. Пастух Архиви, которого явно поставили охранять навоз, лежал на спине возле разграбленной кучи без сознания, и на челюсти его краснел отпечаток костистого кулака.
Остряк ухмыльнулся старому пастуху, который от ярости подпрыгивал на месте и плевался. Итковиан подошел ближе.
«Сударь, вы это видели?»
«Нет, увы, только самый конец».
«Удар был молниеносный. Я даже не заметил, как он подошел вплотную. Бедняга Архиви просто упал, как мешок».
«С навозом?»
Долгое время спустя, такое долгое, что Остряк уже потерял надежду, Итковиан все-таки улыбнулся. Тучи пришли с моря. Яростный ветер принес ливень. Капли падали на шлемы, щиты и кожаные дождевики с такой силой, что разлетались облачками тумана. Стоявшие вдоль дороги заброшенные крестьянские угодья скрылись за серой стеной. Торговый тракт превратился в полосу липкой грязи под копытами, колесами и сапогами. Вода стекала через забрало, которое скворец опустил, пытаясь хоть немного защитить глаза от дождя, пока командир пытался разобраться в происходящем. Из авангарда его призвал вестовой, который кричал что-то о сломанной оси, заторе на дороге, беспорядке и раненых животных. Сейчас скворец мог разглядеть только толпу измазанных в грязи солдат, которые поскальзывались, неслышно орали друг на друга и вязали узлы на веревках, а также, по меньшей мере, три фургона, которые по самую ось ушли в жидкую грязь, бывшую прежде торговым трактом. Ревущих валов оттаскивали подальше. Командир сидел на коне и смотрел. Не было толку проклинать капризы природы, ненадежность перегруженных фургонов или скорость, с которой армии приходилось двигаться. Несмотря на кажущийся хаос, морпехи делали то, что нужно было делать. Учитывая время года, непогода вряд ли задержится, а потребность в солнце была отчаянной. Тем не менее, командир невольно гадал, какой бог ополчился против него. Ведь после переправы дня не проходило без непредвиденных неприятностей, и ни одна из них не щадила малозанцев. До Коралла им оставалось идти по меньшей мере 2 дня. Последние вести от быстрого Бена скворец получал еще до прихода в Маурик. Тогда чародею, Парану и Мостожогам оставалась половина ночного перехода до окрестностей Коралла. Командир был уверен, что сейчас они уже добрались до города, а Дуджик и его полки на подходе к месту сбора. Если битва начнется, то очень скоро. Скворец развернул коня, пустил его вдоль обочины, чтобы вернуться к авангарду. Быстро приближалась ночь, и необходимо было остановиться, хотя бы на несколько колоколов. Тогда у него будет несколько бесценных минут наедине с Корлот. Испытания тяжелого марш-броска слишком часто разделяли их, и хотя Скворец с Корлот полагали, что владыку Аномандра Рейка рано списывать со счетов, она приняла на себя роль командира Тиста Анди, стала холодной, отчужденной, сосредоточенной исключительно на состоянии своих братьев и сестер. Под руководством Корлот они исследовали Куральд-Галейн, свой путь тьмы, черпали его силу, пытаясь очистить путь от заразы у вечного бога. В те редкие моменты, когда они появлялись на людях, Скворец мог оценить, какую цену платил за эти усилия Орфантал и другие Тисты Анди. Но Корлот хотела, чтобы к тому моменту, когда начнется битва за Коралл, сила Куральд-Галейн была под рукой и без злотворного влияния. Скворец чувствовал, что она изменилась. Некая мрачная решимость закалила все в ее душе. Возможно, виной была вероятная смерть Аномандра Рейка, которая заставила дух Корлот ожесточиться. Или, может быть, мысли о грядущих судьбах, которые они столь наивно связали, не думая о суровых требованиях реального мира. Прошлое никогда не покидало их насовсем, их обоих. В душе Скворец был твердо уверен, что Аномандр Рейк жив и даже не потерян. Во время полудюжины ночных бесед с владыкой лунного семени малозанец прочувствовал этого Тиста Анди. Несмотря на различные союзы, в том числе давнишнее сотрудничество с Каладаном Брудом, Аномандр Рейк был одиночкой, обладавшим почти патологической тягой к независимости. Его не трогали потребности других, каких бы увещеваний и успокоений они не требовали или просили.
Он сказал, что прибудет на штурм Коралла. Значит, прибудет.
Впереди, в сероватом мороке, скворец уже различал авангард. Группу верховых офицеров, окружавших на дороге Хумброла Тора, Хэттен, Кафала, Круппа и Корлот. За ними, заметил он, приблизившись, небо было чище. Скоро они выйдут из-под яростного покрова бури, и если опонны отделят их удачей, прежде чем двинуться дальше, еще успеют на привале в последних теплых лучах заката приготовить горячую еду. Он слишком многого требовал от своих 4000 солдат. Это были лучшие воины, какими только ему приходилось командовать, но он ждал от них невозможного. Хоть Малозанец и мог его понять, внезапное разочарование Каладана Бруда потрясло Скворца больше, чем он готов был показать другим, даже Корлы. Марш-бросок объединенной армии мог бы ошеломить провидца. Вид подходящих один за другим легионов заставил бы всякого генерала подумать об отступлении из боя с Дуджиком. Несмотря на измотанность войск, уже одно количество их могло устрашить врага. Ресурсы панионцев были ограничены. Провидец не станет упорствовать в битве за стенами города, если это подставит под удар его основную армию. Появление 4000 вымазанных в грязи, шатающихся от усталости солдат, скорее всего, вызовет у провидца улыбку. Скворцу придется разумно распорядиться наличными силами. 12 Тисты Анди, клан Ильгресс и лучшие кланы белолицых баргостов Хумбрала Тора, скорее всего, сыграют решающую роль, хотя баргостов у него меньше 2000.
«Мы перешли на бег слишком рано, слишком далеко от добычи. В бессмысленной спешке мы оставили 50 тысяч белолицых далеко позади. Это решение может оказаться фатальным».